Здравствуйте, мы читаем книгу труда Бааля Сулама, 492 страница, «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Учебные материалы находятся на сайтах Сиватова и Арвуд. Также можно задавать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Любовь к Творцу и любовь к творениям. Возлюби ближнего, как самого себя. Рабби Акива говорит, это великое правило Торы. Заголовок. Общее и частное. Это изречение, хоть в наше время оно и является одним из самых известных и цитируемых, вместе с тем не является ясным для всех во всей его широте и охвате. Ведь слово «клаль» — правило, общность, указывает нам на сумму элементов, относящихся ко всему объекту в общем, где каждый элемент содержит в себе часть, так что при соединении всех этих элементов вместе образуется эта общность. А если мы говорим «великое правило Торы», имеется в виду, что все святые книги и 612 заповедей являются суммой элементов, относящихся к стиху «Возлюби ближнего, как самого себя». И на первый взгляд непонятно, как этот стих может быть общностью для всех заповедей Торы. В лучшем случае он может быть общностью для той части Торы и законов, которые касаются работы между человеком и его товарищем. Однако львиную долю Торы, которая занимается вопросами работы между человеком и Творцом, как можно включить ее в рамки стиха «Возлюби ближнего, как самого себя»?
Шилот.
Вопросы? Пока что нет особенно. Хорошо, продолжим. Это как предисловие.
Заголовок. «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему». И если с большим трудом еще можно разрешить противоречие вышеприведенного стиха, тут же появляется изречение Гилеля о том Гере, который явился к нему и просил его обратить его в иудаизм, как приводится в Гемаре. «Обрати меня в иудаизм, чтобы обучить меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Отвечал он ему, «Все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему». В этом вся Тора. А остальное — комментарии. Иди и учись. Таким образом, мы ясно видим, что он сказал ему, что вся Тора есть комментарий к стиху «Возлюби ближнего, как самого себя». А теперь, в соответствии со словами Гилеля, учителя всех мудрецов Танае, слову которого следует закон, нам с полностью достоверностью ясно, что главное желание нашей Святой Торы — привести нас к самой вершине, чтобы мы смогли выполнить этот стих «Возлюби ближнего, как самого себя». Ибо он, то есть Гелель, четко говорит, а остальное комментарий, иди и учись. То есть нам объясняют, как дойти до этого правила. И вот удивительно, как это утверждение может быть правильным в отношении большей части глав Торы, определяющих законы между человеком и Творцом, в то время как любой ученик точно знает, что они являются основой Торы, а не комментариями, выясняющими стих «Возлюби ближнего, как самого себя».
Как
можно работать с этими двумя указаниями? Первое, все, что ненавистно тебе, не делай ближнему своему и возлюби ближнего как самого себя.
Еще раз.
Что мы можем вынести из этого отрывка с точки зрения нашей работы? Что ненавистно тебе, не делай ближнему своему. Мы можем с этим что-то сделать?
Ну, конечно, да. Мы должны видеть, насколько он, опираясь на предшественников своих, Бальсулам опирается на Илеля, Гилель еще на несколько человек, которые все объясняют возлюби ближнего как самого себя, что это основной и главный закон мироздания.
Если я правильно понимаю, он говорит, что в чем разница между ненавистно тебе, не делай другому, и возлюби ближнего как самого себя?
Разница?
Да.
Не понял вопроса.
Сначала одно, потом другое. Как работать с этими двумя указаниями? Две разных рекомендации. Не делай другому, что ненавистно тебе, и возлюби ближнего как самого себя.
Ну, конечно же, сначала ненависть, ты должен ее убрать, а потом любовь.
Ну, давайте это первое выясним. Что такое ненависть, которая исходит от меня? Что ненавидит мой товарищ, и я должен ему не делать? Так?
Я не знаю, он не говорит так.
Что значит «не делай другому, что ненавистно тебе»? То, что я ненавижу, не делай другому?
То есть это ты видишь, насколько ты ненавидишь какие-то вещи, так же поверь, что и твой товарищ находится в таком же состоянии, как и ты, и поэтому не делай те же вещи товарищу.
Что он имеет здесь в виду? Что значит «не делай ненавистное тебе»? Как это реализовать в нашей работе и в продвижении?
Тебе говорят просто. Ты не знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. Где это происходит? Ты не знаешь, что такое хорошо и что такое плохо, но то, что ты чувствуешь согласно тому, что делают по отношению к тебе, и ты не видишь это как хорошее, и ты страдаешь, так не делай те же вещи своему товарищу.
Как это растолковать? Эту фразу говорят и детям тоже. Не делай другим то, что тебя ненавидят.
Верно, верно.
Нам что делать?
Это понятно согласно желанию получать каждого. Для этого тебе не нужно подниматься на духовные ступени.
То он имеет в виду? Говорится о чем? Я не люблю сладкий кофе, а товарищ мой да любит сладкий кофе. Так я ему дам что, сахаром или без, так как я люблю. Я ненавижу сам сахаром, так ему что ему дать? О чем говорится?
Говорится о том, что если ты любишь что-то, проверь. Если ты не любишь что-то, проверь. Не любит ли твой товарищ тоже того же самого?
И наоборот?
Если он любит наоборот, так научись тому, что он любит наоборот, и относись к этому.
Да, опять возникает вопрос, что значит то, что ненавистно тебе, не делай другому.
Что то, что ты не любишь того, что причиняет тебе зло, не причиняя зло своему товарищу различными образами, то, что относится к товарищу.
А что я ненавижу?
Проверь, откуда я знаю. Ну, все вещи, к которым ты можешь относиться со своей стороны.
Okay, потому что тогда, ну, то, что происходит, допустим, в нашей практической работе в десятке, каждый дает свой оттенок, так как он чувствует, по вкусу своему.
Ну, каждый должен проверить себя относительно товарища.
Чувствует себя, он чувствует, что ненавистно мне. Ну, вот просто пример, в десятке работа. Я люблю, когда семинары, а товарищ не любит, когда семинары. Я, например, сегодня дежурный по объединению, я предлагаю делать семинар, а когда он ответственный, тогда мы только читаем отрывки.
Да.
Так вот я говорю, читать отрывки я не люблю, я люблю семинар. Так я буду все время делать семинары?
Да.
Как мне действовать?
Так же, как ты любишь делать то, что приятно тебе, так ты должен видеть своего товарища, который наслаждается от тех действий, от которых наслаждается он.
Значит, в следующий раз, когда я буду дежурным, я буду делать то, что он любит.
Ну, ладно, пусть будет так. Когда ты будешь ответственный по объединению, ты должен делать то, что любит товарищ.
Спасибо.
Барур, лолхим лифия маасе ацмо, или лифия тоцаа, таану.
Понятно? Мы не идем по самому действию, мы идем относительно наслаждению или страданию, опираемся на это.
Барур.
Понятно?
Кен.
Да.
Шалом. Им эфшаруд кцат леварер эта иньяна зэ, зот омерет...
Можно ли еще прояснить этот момент? То, что ненавистно мне, это на определенные отношения, которые я получаю от других, может быть, меня как-то унижают. И если я правильно понял, то указание не относиться так. То, что ненавистно мне, не относиться с этим к товарищу. Есть разные выражения этого.
Главный результат. То, что ты не любишь. Неприятный результат объединения с товарищами. Не приходи к тому же результату сам.
Как же оценить этот результат в чувстве?
Да.
В ощущении отношений, которые получают товарищи?
Да. Возьми в расчет, что товарищ любит и от чего страдает. И, соответственно, относись к нему для того, чтобы прийти к правильному, хорошему отношению.
То есть в том примере, который привел Нив, допустим, сегодня я дежурный по объединению, и мой товарищ хочет читать именно первоисточник, я должен настроить свое отношение к ним, чтобы оно было любящим или отдающим, и за этим следовало бы и действие.
Да. Конечно, у каждого будет другое действие и другие расчеты, но результат будет правильный и будет один результат.
Рафа, вот к этому же выяснению уточнить. Вот описание идет, как будто я взаимодействую с товарищем один на один. Но большинство взаимодействия в группе — это вот я со всеми остальными. И одному товарищу хочется семинары, второму — отрывки, а третьему — выяснение. А что делать мне, если у них у всех разные желания?
А та ехолли тьяхэсэлэм эхшата руце.
Можешь относиться к ним как хочешь, но в конечном итоге цель, чтобы вся группа получила наслаждение. То есть тебе стоит взять в расчет все, что есть, все моменты, которые в группе. То есть, ну, к примеру, голосуете и по большинству. Все идет относительно большинства.
Ну, то есть мы просто по большинству делаем. Хорошо?
Да. Нет тут другого. Мы это видим, и в Торе описываются такие же случаи, когда Моше пересчитал людей и потом сказал, все идет по количеству. Хорошо, дальше.
Подзаголовок «Возлюби ближнего, как самого себя». Кроме этого, мы должны исследовать и понять, что, собственно, имеет в виду Писание, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя». И при простом толковании это означает любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя. И мы видим, что люди никоим образом не способны исполнить это. И если бы было написано «возлюби ближнего своего, так как он любит тебя», то тоже не нашлось бы много людей, которые могли бы исполнить это идеальным образом. Но как бы то ни было, это выглядит логично. Однако любить ближнего своего так же, как человек любит себя, это, казалось бы, выходит за рамки возможного. И даже если бы в мире был кроме него только один человек, это все равно было бы невозможно. А тем более, когда мир полон людей, если он будет всех их любить как себя, то у него не останется времени на самого себя. Ведь несомненно, что и свои нужды он будет наполнять, ничего не упуская, наполняя их с большим желанием и любовью к себе. Но иначе обстоит дело с потребностями общества, ведь у него нет достаточной причины, которая побудила бы у него желание действовать ради них. И даже если бы у него и было желание, сможет ли он выполнить этот стих в его простом толковании? Будет ли у него достаточно сил? И в таком случае, как может Тора обязывать нас выполнять то, чего никак невозможно выполнить? И совершенно невозможно подумать, что этот стих использует преувеличение, не дай Бог. Ведь мы предупреждены и придерживаемся принципа «не прибавь и не убавь». И потому все комментаторы согласились объяснять этот стих в его простом понимании. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять нужды своего ближнего даже и в той ситуации, когда самому ему не хватает. Даже и тогда ему заповедано, и он должен удовлетворять нужды товарища, оставляя себя в дефиците. Как объясняется в Тосфот, тот, кто покупает еврейского раба, как будто купил себе господина. И объясняет там Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, сказано, ведь когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, то он не выполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как он лежит на подушке, а раб на земле. И если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, это будет свойством Содома. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, то есть он купил себе господина.
Ну, вопросы?
Рав, איך זה עובד אצל אנשים שצועדים לרוחניות?
Рав, как это работает у людей, которые двигаются к духовному и работают над ненавистью к себе? Что ж тогда возлюби ближнего как себе?
זאת תקופה שאנחנו כאילו רוצים להתעלות מעלינו ואז
Мы еще не подошли к тому, как мы любим себя. Это период, нам трудно измерить кого-то, находящегося вне нас, с самими собой. Потому что на какое-то время мы становимся равнодушными относительно по отношению к себе. Да. Есть вопрос товарища. Что предпочтительнее, делать то, что полюбит товарищ, или делать то, что я понимаю, что будет хорошо для него, даже если он будет при этом страдать пока что?
Ну, относительно того, как написано, ты не знаешь. Надо делать то, что чувствует товарищ, что ему хорошо, по желанию товарища.
Ну, если, допустим, его желание не соответствует согласно тому, что это продвигает его духовно.
Ты будешь решать, что его продвигает, а что нет? Это сказано не то, что хорошо ему.
Да, в этом и вопрос. Что же делать в таком состоянии, скажем, товарищ не хочет приходить на урок? Например, очевидно, это нехорошо для него. Что же делать в таком состоянии?
В таком состоянии его, когда спрашивают, насколько он может управлять сердцем своим, нужна ли ему помощь, чтобы вставать и приходить на урок. Ну, опираться на это.
Спасибо. Что это за еврейский раб в нашей работе? Это состояние или это желание? Что это за работа?
Еврейский раб — это одно из желаний в человеке. Которые действуют во благо человека, на благо.
Что означает, что должен давать ему подушку?
Ты должен отдать ему подушку, потому что иначе ты не выполняешь заповедь Творца.
Нет, я понимаю, что если отношусь к этому еврейскому рабу, это товарищ или это мое внутреннее желание, это меня путает.
Нет, тут все зависит от того, как ты принимаешь эту историю. Мы еще к ней вернемся.
Допустим, если это товарищ, что значит, что я покупаю еврейского раба? Я покупаю себе товарища и должен служить ему.
Если ты покупаешь товарища, ты должен ему служить, совершенно верно. В той мере, в которой ты хочешь, чтобы он был товарищем.
Да, но по поводу подушки это никогда не понятно. Ведь мы же не говорим о материальном, верно? А если это не материальное, то что тогда?
А это не важно, материальное или духовное. Если ты делаешь ему что-то хорошее, то этим ты выполняешь эту заповедь.
Да, это я понимаю, но если есть что-то, что необходимо мне, как же я могу ему отдать это? Я понимаю, что я обеспечил свое насущное, тогда могу передать ему, а если нет, то как же могу я это отдать ему?
Так в этом все и дело. Все, что просто является как добавка, мы не говорим, а говорим только о том, что это тебе важно. И ты даешь ему.
Даже если это необходимо для меня, еще прежде чем я обеспечу свое необходимое желание.
Смотря на какой ступени, да. А иначе мы бы и не говорили об этом. Да.
Из латин 4. Почему, чем больше мы углубляемся в изучении Торы, чтобы прийти к любви к товарищам, в итоге я вижу, что я ненавижу товарища, и мне не удается выполнить эту заповедь.
Мы еще не пришли к выполнению заповеди, поэтому так и кажется.
И без этого у меня нет ненависти к нему.
Ты не можешь выполнить заповедь, да? О чем ты спрашиваешь? Результат понятен. Если ты не можешь выполнить заповедь по отношению к товарищу, значит, ты его ненавидишь. Если ты можешь выполнить заповедь, значит, ты его любишь. Вот это для тебя... Это для тебя знак.
Из Красноярска, Сахалин. Как усилить свою чувствительность к товарищу, чтобы понять, какое действие я должен делать сейчас по отношению к нему?
Нам надо понять, что если у меня есть несколько товарищей, и если мне не удается вместе с ними собрать группу, которая бы выполняла такие заповеди, то мы никогда не раскроем Творца. Мы не построим кли для раскрытия Творца.
Women Mac 30, вы ответили товарищу, что принимать решение по поводу семинара согласно большинству. Какие решения нужно принимать согласно большинству?
Я не знаю, это неправильно, это. Откуда помехи со звуком? Техническая проблема. Я не... Мы еще не выполняем какие-то заповеди, чтобы их можно было считать. Мы их принимаем по большинству или не по большинству, или с какими-то процентами. Поэтому тут нечего сказать.
Есть, согласно чему решить, можно проголосовать согласно большинству или не согласно большинству.
Да. Кто занимается нашей связью? Ну, допустим, когда кто-то говорит тихо, а потом вдруг становится громко. Кто с этим работает? Почему ты это трогаешь? Или это автоматически увеличивается? Нет? Зачем же ты сидишь? Не знаю, нужно разобраться. Ты понимаешь, в чем проблема, или вопрос хочешь задать? Ну, задавай.
Рав, мы говорим от любви к творениям, к любви к Творцу. Бальцлам дал подзаголовок «От любви к Творцу, к любви к творениям». Что он хочет дать нам, сказать нам?
Он говорит, хочет сказать, что если ты хочешь прийти к любви к творениям, то ты должен это смотреть относительно любви к Творца. То есть относительно Творца ты должен любить и творение. Справедливо и наоборот. Если ты хочешь прийти к любви... Я ничего не делаю. Опять проблемы со звуком. Не касаюсь ничего.
לא, 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 זה... אני לא יודע מה אצלי כאן. שתיים וחצי כפתורים זה הכל.
Не знаю, но у меня здесь две кнопки всего.
טוב, אנחנו נקרא שוב את ה... נמשיך בעצם, כן? מצווה אחת. שוב קטע ואהבת לרחה כמוך.
Снова этот подзаголовок «Возлюби ближнего, как самого себя». Кроме этого, мы должны исследовать и понять, что, собственно, имеет в виду Писание, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя», что при простом толковании означает «любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя». И мы видим, что люди никоим образом не способны исполнить это. И если бы было написано «возлюби ближнего своего, как он любит тебя», то это тоже не, то тоже не нашлось бы много людей, которые могли бы исполнить это идеальным образом, но, как бы то ни было, это выглядит логично. Однако любить ближнего своего так же, как человек любит себя, это, казалось бы, выходит за рамки возможного. И даже если бы в мире был кроме него только один человек, это все равно было бы невозможно. Тем более, когда мир полон людей, и если он будет всех их любить как себя, у него не останется времени на себя. Ведь несомненно, что свои нужды он будет наполнять, ничего не упуская, наполняя их с большим желанием и любовью к себе. Но иначе обстоит дело с потребностями общества, ведь у него нет достаточной причины, которая пробудила бы у него желание действовать ради них. И даже если бы у него было желание, сможет ли он выполнить этот стих в его простом толковании? Будет ли у него достаточно сил на это? А в таком случае, как может Тора обязывать нас выполнять то, что никак невозможно выполнить? Но совершенно невозможно подумать, что этот стих используют, не дай Бог, преувеличение, ведь мы предупреждены и придерживаемся принципа «Не прибавь и не убавь». И поэтому все комментаторы согласились объяснять этот стих в его простом понимании. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять нужды своего ближнего даже в той ситуации, когда самому ему не хватает, и даже тогда ему заповедано, что он должен удовлетворять нужды товарища, оставляя себя в дефиците. Как объясняется в Тосафот, тот, кто покупает еврейского раба, как будто купил себе господина. И объясняют там в Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, когда у него есть только одна подушка, и если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, то он не исполняет стих «Ибо хорошо ему у тебя», так как лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее своему рабу, то это будет свойством Содома. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, то есть он купил себе господина.
זה לא בעיה להביא את הקרית למישהו, אבל איך לא לזלזל במי שיסכים לקבל ממך?
נו, זה...
Не такая проблема, вопрос, кому-то передать подушку, как не пренебрегать им за то, что не согласился. Ответ, ну ты не просто так, ты же, это же твой выбор, ты не просто бросаешь ему подушку.
Да, но ведь я называю его рабом.
А это уже не имеет отношения к отношениям, между вами. Поговорим еще потом об этом. Сейчас уже поздно. Там, пожалуйста, вопрос.
Спасибо.
Рав, какое самое важное условие, чтобы прийти к правилу «возлюби ближнего, как самого себя»?
Самое важное правило зависит от того, в каком состоянии мы находимся, на каком уровне мы находимся. То есть в начале мы пути, посередине, в конце и так далее. Возлюби ближнего как самого себя переводит нас, сопровождает нас на протяжении всей лестницы. Но самое важное правило — то, что по мере того, что я соединяюсь с ближним, с товарищами, то при этом условии я выстраиваю с ним место для раскрытия Творца, для объединения с ним, для связи. Таким образом, я и в конечном итоге выполняю «возлюби Творца своему всей сутью своей».
Как выстраивать место?
Там кто-то руку все время держит. Кто? Нет, сиди тихо. Норма, продолжай.
Как построить место?
Место строят через объединение с подругами, с товарищами. Насколько мы соединены, есть связи между нами, и мы бережем их, и мы заботимся, чтобы они существовали, то в соответствии с этими связями мы и строим место для раскрытия с Творцом. Но вот сейчас скажем, мы разъехались после Конгресса. И находимся в таком более удаленном друг от друга состоянии. Так насколько мы будем стараться, несмотря на это, выстраивать связи между собой, настолько мы и подготовим место для раскрытия Творца.
Большое спасибо.
Ну, давай, жених, последний.
Спасибо. В продолжении выяснения Муши, когда я передаю подушку рабу, я это делаю как действие, как высшее знание, ведь в знании я этого не хочу.
Но
и есть этому место, то есть если я выстраиваю правильное намерение, то я страдаю от этого действия.
Ну, это понятно, всегда так.
Какое же правильное намерение должно быть здесь?
Идти к любви, чтобы ты действовал, исходя из любви.
Исходя из этого, я поднимаю молитву к Творцу, чтобы Он дал мне эту любовь.
Да, возможно.
И тогда я выполняю эту заповедь, возлюби ближнего как самого себя.
Тут надо проверить, ты реализуешь ли свою эгоистическую заповедь, или ты хочешь реализовать... Или ты реализуешь заповедь Творца?
А как я это выясняю?
За желание или против желания?
Спасибо.
Ладно, ребята, я выхожу с урока, а вы...
Ну, у нас есть уже семинар.
Хорошо, проводите.
Друзья, сейчас мы подытожим центральные моменты, которые слышали от Рава на уроке. Это сделаем в десятках, пожалуйста.
Садна басирьот.
Выяснение, которое мы должны сделать, насколько ты включаешься в товарищей, чтобы продвигать товарища к Творцу, приходишь ли ты в десятку, то это уже благословение, что ты хочешь включиться в них, получить силы, и тогда у каждого есть уже готовые силы, вплоть до окончательного исправления. Вопрос только, как воспользоваться этим. Было хорошее выяснение относительно управления сердца. Надо ли управлять? Есть ли вообще у человека хоть какая-то возможность управлять, уменьшить себя до нуля? удерживать себя в виде такого мощного кулака, дать ли возможность преодолеть свои собственные желания. Ну, и все это выяснение о еврейском рабе. То есть, как бы это раб, ты покупаешь кого-то, товарища, тот, кто помогает тебе перейти из ради получения. То есть, ты должен его служить, а не он тебе.
Мы должны видеть перед собой все время цель творения и усиливать важность в систему Адама Ришона, объединенного. Это сила, которая движет и почувствовать, насколько ты находишься там лишма или ло лишма сегодня.
Был такой момент на уроке, когда мы вспомнили конгресс, благодарность и то, насколько многие падут. Множество падут, и потом встанут, и продолжат. То есть насколько все это вообще не от меня, не от того, что я здесь нахожусь. Мы вчера об этом в десятке тоже говорили. И появилась некая такая молитва. Как мы, когда мы видим товарищей, которые не смогли добиться, удержаться рамок, десятки, окружения, потому что только окружение может нас держать, ничто другое. Так вот, как они возвращаются? Как мы их принимаем, когда они возвращаются? И как принять такое отношение, о котором говорил Рав, что приходит товарищ через 10-15 лет садится, и все просто принимают и относятся самым естественным образом. Как все части, которые выпали, можно было бы собрать и соединить?
В первой части говорилось о лишма и ло лишма, и ло лишма — это состояние, когда человек уже понимает, что такое лишма, он уже как-то касался этого, чувствует различия. Если я хочу действительно быть в одном сердце с товарищем, я прошу о них, молюсь, и сердце желает для них большего, чем для себя. Если я понимаю, что это не так, то я прошу, пока действительно свыше, если это уже не зависит от меня, но пока мне не дадут действительно для товарищей больше, чем для меня самого. А вторая часть — это еще определенный угол того, чтобы прийти, в общем, к тому же, что я люблю товарища больше, чем самого себя, и я должен прежде почувствовать, что для него хорошего. Это были вопросы Нива, и согласно этому действовать, и согласно этому должен прийти потом то, что неизвестно тебе, не делать другому, а дальше переходить к любви.
Непонятно, что такое лишма и ло лишма. Когда человек понимает, что же такое лишма, и видит, что он не там. Насколько я понимаю, это ло лишма. То есть он, да, стремится достичь лишма, и тогда наша основа в том, что вся работа должна быть в объединении. И отдача ради отдачи — это работать со светом Хасадим. Что еще было? Получение ради получения. Это расчет с высшей силы, которую я получаю для того, чтобы наслаждаться самому, ради себя. И тут и важность получения от окружения, и слышать, и вкладываться в окружение. По мере того, что я все это делаю, я могу получить от окружения. Чем больше я буду включаться в товарищи, Чем больше захочу продвигать их, тем ближе буду к высшей силе, к Творцу. Лишма — это нечто вне нас, это отдача, это не находится в желании получать. Это вне человека, это находится в группе. Я не знаю, это вообще правильно или нет, но я так себе записал. И еще возлюби ближнего как самого себя. Тоже непонятно, что это. Все.
Вы назвали все точки, которые я тоже хотел назвать. И сейчас я чувствую новую точку, в которую мы вошли после Песаха. И Рав спустился в зал на урок. И я чувствую сейчас еще больше тумана по поводу всех чувств, которые сейчас охватывают тебя. Ты не совсем можешь разобраться в этом. Такого давно не было. Ну, ты ощущаешь это как возможность, как шанс, который можно использовать, и чтобы нас не снесло.
Чтобы добавить к тому, что вы уже сказали, лишма — это наша ступень для связи с Творцом. Нужно очень уважать и состояние лолишма. Мы будем часто падать и будем часто вставать. И надо брать пример на всех, кто падал и встал, и помогать друг другу, создавая эту протекцию, когда всегда у нас должны быть силы для продолжения вперед, для достижения нашей цели.
Сообщение в конце урока, расписание на сегодня, воскресенье, с 12 до часу дневной урок, с 18.30 до 19.30 собрание товарищей, стремимся к добрым изменениям и закончим песней.
Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there someplace beyond all the noise? A sweet silence behind every voice? Something pulling us out from the dark? Something holding heart anymore.